Уважаемые братья и сестры, сегодня в нашем эфире преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, профессор, доктор медицинских наук, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Юбках Санкт-Петербургской митрополии, протоиерей Григорий Григорьев, продолжает беседу о духе любви.
Вот вы думали вообще над тем, что такое клевета? Думали, как нет? Вот как вы считаете, вот ведь, собственно, отец лжи – сатана, он главный клеветник. То есть можно ли сказать, что всякий человек, зовущий клеветой, он является последователем отца лжи? Вот Василий Великий так сказал, клевета – это правда без любви. Вот как только мы говорим правду без духа любви, мы клеветники. Поэтому если у нас нет духа любви, то каждое наше слово становится клеветой. Вы понимаете, нет? Вот вы об этом подумайте. И, конечно, стяжание благодати – это не только преодоление трудностей, но и частое причастие. И один только критерий – состояние радости, которое увеличивается. Все трудности переносятся, вот как только трудности пришли, сразу приходит радость, потому что знаешь, что за этой волной придет благодать. Вот как святые старцы, которые встречались вечером, говорят: «Отче, ну как день прошел?» А как день? «Плохо день. Никто не оклеветал, грязью не залил. Плохо молимся». Потом встречается и говорит: «О, обильно нас навозили, расцветем пышным цветом. Господи, мы их простили по твоему примеру». Смотрите, мы умираем и приходим ко Христу. И он им говорит: «Все твои грехи прощены. Но ты простил всех, кто обидел тебя. Или кого ты обидел. По моему примеру». Смотрите, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим. Как может сработать исповедь, если человек не простил тех, кто его обидел? Как может человек встретиться со Христом на таинстве причастия, если есть люди, на которых он обижен? Священник говорит, давая тело кровь, во оставление грехов и в жизнь вечную. Так а какие грехи будут оставлены, если он не оставил подобно Христу? То есть Господь пройдет сквозь. И вот в этом вред причастия. Что человек несколько раз причастится, ничего не почувствует и скажет: Бога нет. И повредится его вера. У нас как-то причастие видит какой-то мистический страх, что там что-то случится, заболеет человек. А Бога иногда представляют злым дедом, который там вот Бог накажет, он там вот молнии посылает. Так никого бы из нас не было здесь. Бог любящий отец евангельский, который вот ждет, когда нам хватит вообще, ну, ума понять, что без Бога плохо жить просто. Сиротой быть очень плохо. И он ждет. И чем дальше человек уходит от Бога, тем Бог больше любит человека. Нету ни одного свойства, которое не превратилось бы в грех без духа любви. Понимаете? Вот это основа. И если человек приходит в храм, и жизнь его не улучшается с каждым днем во всех отношениях, что-то он не то делает. Вот, собственно говоря, это начало дороги. И чтобы вы понимали, я не против правил и не против подготовки. И да, пожалуйста, вот идет пост, пожалуйста, там, поголодайте, если хотите, там, попаститесь, как вы считаете нужным. Но только очень важно, людей не вкушайте при этом. Ведь бывает же так, что человек начинает вкушать людей, не вкушая мяса, например. Понимаете, нет? Видите такого? Вкушать людей — это значит осуждать, ругать в посту. Ведь в посту самое главное, молитва Ефрема Сирина: «Даруй мне зрите моя при грешении, сороте брата моего». О, смотрите. Что я сейчас сказал? Даруй мне зрите. Даруй видеть свои грехи. Дай благодать видения грехов. А сказано в молитве Сирина: «Дай книжку, по которой я разберусь». Не сказано. Не значит, что книжка плохая. Просто я много современных книжек всяких читал по грехам. Ну, там бывает и психопатология прямая просто у авторов. Ж такое навернут иногда. Но опять же, не по злобе, а вот рвение не по разуму есть такая штука. последний меня чин, один автор издал книгу о грехах, но я не буду там перечислять, там много у него было всяких выдающихся грехов. Особенно мне понравилось, вернее, меня поразило, что надо каяться, если ехал на велосипеде в состоянии радости. То есть на велосипеде тоже надо плакать, когда едешь. Но так, чтобы слезы полностью глаза не закрыли. Вот. Знаете, ну вот, вот у Ефрема Сирина нету этого. Да придет это все, не переживайте, придет. И то, что Господь скрыл грехи, а смотрите, вот любая молитва, да, по причастного правила, вот берите там пятую молитву Василия Великого. Господи, я совершенно недостоин первой части молитвы, приступаю к телу крови. И я себя осуждаю и себе суд ем и пью. Это начинается с этого любая причастная молитва. Но ты, Господи, многолюбящий, долготерпеливый, многомилостивый, не по моему недостоинству, а по своей благодати, говорите, попали тернии многих моих прегрешений. Без детализации даже. А детализация там, где Господь сочтет нужным, там детализация и возникнет. Вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил. Выплывет это у вас. И будет это у вас вот как бельмо в глазу. Вот это уже будет неформальный подход. А так вы согласитесь, бывает такое, что наша исповедь вместо таинства, как бы, которое сопоставимо со вторым крещением, превратилось в билет на причастие. Бывает такое, нет? Когда подходит, одно и то же. Тут каюсь, но не изменяюсь. Каюсь, но не изменяюсь. Пык-мык-мык-мык. Чтобы билет получить, но нельзя же без исповеди причаститься. Да. Знаете, вот у нас сейчас в Петербурге вот такая практика, она соответствует концепции нашей церкви по служению. То есть у меня, в общем-то, когда человек причащается раз в неделю, это чтобы не умереть. То есть это редко, раз в неделю. Это вот, ну, у меня редко в нашем приходе раз в неделю. Ну, 2-3 раза в неделю. Кто причащается часто, если нету каких-то особых у него внутренних обременений, совести, то, значит, вот на воскресной службе, да, у нас есть исповедь накануне, все как положено, после вечерни. Кто хочет, может прийти туда. Можно со священником отдельно договориться по поводу исповеди. Но перед божественной литургией, в праздничный воскресный, я выхожу и чин общей исповеди произношу. Потом все священники храма выходят на клирос, мы читаем молитвы перед исповедью. И как обращаемся к людям? Кто причащается часто, совесть не обременена, подходите, мы вас благословим на причастие. Накрываем всех епитрахилию, они целуют крест, целуют Евангелие. А кто все-таки не готов, он во время литургии стоит и исповедуется. Хотя, с моей точки зрения, во время литургии все должны участвовать в богослужении. Но стоять в очередь, это не совсем правильно. Но люди приучены, чтобы их как бы сразу вот не резко никого не оттолкнуть, не обидеть, вот таким образом. А вообще это общее делание, божественная литургия. И вы знаете, это ведь главный источник благодати. И смотрите, раньше люди не могли не причаститься, придя на литургию. За это могли отлучить от церкви. Во всяком случае, при литургии, при ектении оглашенных, оглашенные изыдите, все должны были выйти из храма, кто не причащается. Ну, представить православного христианина, который пришел на литургию и не причастился, это невозможно, немыслимо было. Я вам говорю, чем мы отличаемся от первых христиан. У нас разные практики сейчас применяются, и люди приходят и не причащаются. И я это говорю не в плане осуждения, а в плане просто нашего исторического опыта. От этого откуда возьмется дух любви? Если человек вошел в церковную ограду, через прочтение вот всяких таких книг разных, где в основном все настроено на видение своих грехов. А вместо этого открывается видение чужих грехов. Откуда берутся злые бабушки? И потом начинает спасать другого. Говорит, вот так надо спасаться, еще в церковь ведут. Вы знаете, мы дошли до такого состояния, что вот у нас, когда люди говорят о духе любви православной, их начинают с протестантами сравнивать. Потому что у протестантов больше дух любви стало, на самом деле. Вот мне приходится проводить занятия с протестантами. У нас есть, значит, магистратура и бакалавриат в Краснодаре. И там есть протестантская церковь «Исход». Самая большая протестантская церковь в России, там 12 тысяч человек. И вот какая-то часть из них, конечно, когда вот, будучи в Краснодаре, читаешь «Кубанская протестантская церковь», что-то такое в этом есть, загадочное для меня лично. Ну вот, и такие времена наступили. Но люди очень хорошие сами по себе, очень хорошие. Многие бывшие наркоманы, алкоголики, вот они там отрезвели, они вот там вот, и так, знаете, они, у них есть дух любви, они помогают друг другу, они как-то вот поддерживают друг друга. Я их называю ясли православия. Они такие вот, ну как в яслях, хорошие ребята такие. Их к нам привести легко. Только вот куда? Ну, если бы... Им надо, конечно, специализированный храм вначале. Поначалу. У них есть проблема, они же не причащаются. У них есть причастие как воспоминание. То есть они как бы... Не таинство совершают, а имитацию таинства. Они сами это признают. У них же нету священников. То есть, вернее, их пастыри, они священниками епископ не являются, потому что у них нет апостольской преемственности. И это, ну, конечно, с нашей точки зрения, безумие. Но еще больше безумие, что у них духа любви иногда больше, чем у нас. Вот в этом, конечно, есть что-то загадочное. У нас какая сила? Таинство. У нас таинство причастия. Каждый день литургия служится в каждом храме сейчас почти что. Ну, во многих храмах каждый день. Ну, где-то, ну, раз в неделю, то везде. И люди не причащаются. Раньше самое страшное наказание было. Епитимия, отлучение от причастия на какое-то время. Сейчас вообще люди вот, как бы, вот так их приучили. Поэтому... Если мы хотим говорить о основании духа любви, то, наверное, вот главное, это вот мой такой вам совет. Как готовиться? Ну, отца Игоря спросите, он вам расскажет все. Я думаю, он проявит к вам мягкий подход. Просто есть мягкий подход, он называется экономия. Есть жесткий, который называется акривия. 121 правило 6 Вселенского собора гласит, проявлять к человеку сострадание, дабы не вергать душу страждущего в стремнины отчаяния. У нас, когда человек приходит в храм, его не ввергают душу страждущего в стремнины отчаяния? Вы скажите, когда младенцу говорят, ты должен 3 дня поститься и прочитать причастные правила, тому, кто отче наш никогда не читал, у него какие шансы вообще, в принципе? Вообще никаких. Но если он это выполнит, то у него будет мнение, что это есть самое главное. И он пойдет по этой дороге. Он будет читать эти молитвы. Он всех начнет учить. У него такой вот дух учительства разовьется. Он станет ревнителем. Он везде будет видеть грешников. Встречает таких людей, нет? Пожалуйста, вот то, что я хотел вам сказать, что помните, что, конечно, дух любви – это самое главное. И... Когда мы говорим о любви, это готовность отдать свой живот за други своя. Вот я думаю, почему так много людей вот сейчас стремятся поехать там на войну куда-нибудь, да? Вот там все-таки в какие-то моменты... Война это дело очень, я бы сказал, не романтическое. И это кровь, это дело очень грязное. Там тоже лукавство много и обмана. Но там все-таки в каких-то местах, в отдельных есть вот это вот живот за други своя. Понимаете? И как-то вот, ну, все устали, хоть, вот это вот зло, это добро, вот как-то так, чтобы уничтожить это зло, понимаете? Я не романтизирую войну, как военный человек, но просто иногда, вот, как ни странно, там больше оказывается правды. Кстати говоря, там проявляется это действительно самопожертвование. Мы знаем, что русский человек в таких вот стесненных военных обстоятельствах проявляет иногда чудеса, именно самопожертвования ради своих близких, друзей и даже незнакомых людей иногда. Вот это и есть любовь настоящая. Вот почему все первохристиане были воины? Ну потому что, помните, они переходили иногда целыми подразделениями воинскими. Вот командир перешел, и за ним там есть легион. Потому что они вот преданы были друг другу, у них был дух любви такой. Они готовы были жертвовать своей жизнью друг за друга. Это была основа их выживания, основа их победы. Вот, поэтому вот это, наверное, и есть самое главное для нас утешение. Поэтому постарайтесь услышать то, что я вам сказал. Я думаю, что сейчас возможность такая благоприятная. Если есть вопросы, я могу ответить. Вот по любви вам более-менее это понятно? Да, пожалуйста, спросите. Да? Только сидя, спрашивайте, не вставайте.
Здравствуйте, я здравствую, Пожанка. У нас служители, они с вечера не пришел, но это было с разговором, они допускают участие.
Видите, дело в том, что ни один священник не может обсуждать действия другого священника. Это, вот знаете, в каждом монастыре можно и так, и так. Это его прерогатива. Это его прерогатива священника. Можно так поступать, можно так. Это на усмотрение. И в новой концепции все отдается на усмотрение. И, в принципе, каждый священник, он поступает сообразно велению своей совести и своему пониманию, и тому, как его самого научили, и тому, как его благословили это делать. Но практически каждый человек православный все-таки вправе выбирать. Иереев почитай, духовника имей одного. То есть вы всегда вправе, как врачей, да, врачи же есть разные, да, но вы можете выбрать того врача, который вот вам, вы доверяете, который вам по душе. Вот поэтому в этом смысле тоже ищите, конечно. А если в храме есть какие-то правила, это не обсуждается, в принципе. Конечно, вообще это правильно накануне вечером приходить на вечернее богослужение, хотя бы раз в неделю, хотя бы накануне воскресной или праздничной литургии. Но если человек каждый день причащается, то не каждый день идет и вечернее богослужение. Вот, поэтому, в принципе, они правильно это делают. И мы тоже так рекомендуем, и вот люди приходят, но те, кто не приходят, ну, тоже мы все равно их причащаем, потому что, как бы, ну, жалко же людей. Я, знаете, как всегда думаю? Я думаю так, что, ну, вот я его сейчас не причащу, он выйдет и помрет. Вот. Ну, в принципе, может, последний раз. А как это знать точно? Вот кто, вот как взять на себя вот это, что вот, приди в следующий раз, если что, значит, он будет в следующий раз. Знаете, и все-таки... В следующий раз у него больше будет шансов подготовиться. И человек, вот, когда его из-за грехов не причащают, так ему и так-то плохо. Ну как они исчезнут, грехи без причастия? Ничего не исчезнет. Я думаю, что мы живем в таком мире, что зла так много, что не надо друг для друга создавать проблемы. Их создаст внешний мир выше крыши. Вот не хватает благодати. Вот в годину смуты и разврата не осудите братья брата. Вот это самое главное, мне кажется. И в церкви надо утешение. И вы знаете, человек, он создан для радости. Все-таки даже физиологическое устройство таким образом создано, что нервных клеток в головном мозгу, которые гормоны радости вырабатывают, в 7 раз больше, чем нервных клеток, которые гормоны стресса. Господь так создал человека. Мы получаем радость от еды, мы получаем... А вот люди боятся этого. Да благодарить Бога просто надо за все. Благодарите Бога за все. Он так создал человека. И, в общем-то, если вы едете на велосипеде и радуетесь, благодарите Бога и за это. Нет, ну если вот хотите поплакать, ну почему нет? Нет, ну есть такой путь окривее, есть путь еще жесткого аскетического служения. Это тоже все есть. Но вообще-то это для аскетов, это для духовных людей. Но вообще святые отцы говорили про наше время, святые отцы древности, что наступят такие времена, что груз зла станет настолько велик, что главное духовное достижение будет для человека не стать абсолютной сволочью, сохранить в себе какие-то человеческие качества, и такие люди получат в Царстве Небесном больше, чем великие праведники, потому что на нас груз зла другой давит. И вот в этом состоянии просто взять опыт благодатных отцов, ну, это, как бы сказать, вот заканчивается, как правило, превращением в муху. Старайтесь четко позицию пчелы, пожалуйста, просите. Вы знаете, вот протестанты меня спрашивают, вот как вы относитесь к борьбе с искушениями? Я говорю, ну я так отношусь к этому, что сатана с Богом борется поле битвы сердца людей. Бог не борется с сатаной. Бог, он творец, а сатана это падшее творение. И когда придет его время, он будет уничтожен. Бог любит, наверное, всех, включая и падшее творение. Он же отец любви. Поэтому любая форма борьбы есть не от Бога. Любая форма борьбы с искушением зафиксирует на искушении, и оно вырастет до непомерных размеров. И лукавый нас постоянно в дух борьбы вовлекает. И они мне тогда говорят, а как же борение Якова с Богом в Ветхом Завете? Я говорю, ну, я, конечно, этого просто так глубоко не изучал, давайте вместе исследуем. Мы исследовали этот вопрос вместе и пришли к выводу, что Яков Бога убивать не собирался, поэтому это была форма благословения такая. То есть он получил форму благословения. И они мне говорят, а мы как-то собрались своей церковью и начали молиться молитвой Якова. Я уж не спросил, какую именно молитву они молились. Я говорю, а с какой целью? Я говорю, чтобы почувствовать, что он чувствовал, когда боролся с Богом. Я говорю, ну что вы почувствовали? Они говорят, нам стало так плохо. Мы попали в какое-то такое состояние, которого не было у нас никогда в жизни. И почти 10 часов мы не могли выйти из него. И мы не могли уйти из храма из своего. И мы думали, что мы живыми не останемся. Но я промолчал. Говорит, а как вы думаете, что это было? И меня спрашивают. Я говорю, ну отцы, ну я не знаю, я как бы не могу это вам сказать. Я как по немощи знаю, что когда к Богу приближаешься, радость, свет, вот внутренняя такая должна быть, благодать. Вот это вот, оно как-то, ну, я не знаю, укладывается в это или нет. Вы сами исследуйте это все. А если не к Богу, то значит кому-то другому. Ну, вы сами проанализируйте, подумайте, что это было. Поэтому бороться, вы знаете, я Бога за все бы благодарил. И чаще бы причащался, и просил бы перед причастной чашей об этом. Если вы почувствуете готовность к изменению внутреннюю, тогда, может быть, прибегнуть к Божьей помощи в виде зарока. Скажем, от пьянства, от каких-то, ну, например, зарок можно дать от любого злого дела. Зарок дает нам укрепление по этой теме, которая приходит от Бога. Не мы боремся, потому что самый малый бес одним когтем землю проткнуть может. Бороться с искушениями и со страстями, это значит бороться с бесом. Бес, он же хитрый, он говорит, ты со мной легко справишься. Человек начинает бороться, тот сразу ему начинает поддаваться. Человек, например, когда человек думает завязать с алкоголем, он говорит, ну, давно пора, ты же сильный, ты все можешь. Человек перестает пить, а бес говорит, какой молодец. Вот дал слово и не пьешь. Да, смотри, как хорошо быть трезвым. Вот у тебя сильная воля. Видишь, ты не алкоголик, был бы алкоголиком, ты бы не смог. Но теперь ты никогда не запьешь. И когда человек говорит, теперь никогда не запью, он говорит, а раз никогда не запью, ножку можно. Все нормальные, здоровые люди. И тут подкатывает ситуация, что отказаться нельзя. Капля попала, крышу сорвала. Вернее, человек стал другим. А другому надо добавить. И никто никого не обманывает. Лукавый вообще никогда не врет. Он всегда говорит правду наполовину. Поэтому вот эти все борьбы, это знаете как вот, надо уметь прятаться под Божий щит. Вот так я бы сказал. В духовной плоскости воля человека это ноль без палочки. Волю надо проявлять в видимом мире. Не вздумайте вылезти с волей в мир невидимый. Останется только мокрое место от человека.
Если произнести свой крест, выражение, да? А что такое напрошенный крест?
Я понял, да. Вы знаете, я думаю, что напрошенный крест – это из области женского богословия. Я не в том смысле, что оно плохое, но это вот из области черной кошки, из области свечки, поставленной за здорового человека, за упокой, и вот такие всякие вот штуки. Что касается крестов, это удел Господа Бога. Вот. Представь, что кто-то что-то такое напросил, ему дали крест неподъемный, же Бог сказал, ты достал, ну на тебе, убей. Да, ну он же любящий отец, ну как? Я думаю, это все-таки результат, может быть, фантазии какой-то, а может быть и болезни какой-то, может быть, психической даже. Вы не переживайте, у нас все нормально с крестами, не переживайте. Вот каждый день промысел дня, учитесь на ощупь опреть промысел дня. Передвигайтесь через день, чтобы благодать все время была с вами. И на ощупь, вы почувствуете, потрогали, о, благодать пошла, двигайтесь в эту сторону. Что-то не то, сразу раз и заднего давать. Почаще включайте заднюю скорость. Не пробивайте лбом стены. Ищите двери, они всегда есть. И если не знаете, как поступить, остановитесь и как-то скажите, Господи, что-то я дурак какой-то, не понимаю, приумножь мне ум. Вы знаете, беда современного человека, что он сильно умный. Надо поглупеть всем. Вот я вам искренне желаю. Вот как Иван Дурак, вот самый умный. Вот в психиатрии говорят, дураки с ума не сходят. Знаете, вот с ума сходят умные. Если хотите сойти с ума, надо быть придурковатым немножко. Жить как в сумасшедшем доме. К людям помягче. и смотреть на проблемы поширше. И вообще, вот, жить, не тужить, никого не обижать, никому не угождать, и всем мое почтение. Понимаете, да? Вот надо учиться вот этому вот, и с чувством юмора к себе относиться, почаще над собой посмеиваться так вот, ну, не надо сильно всерьез все воспринимать. Ну, действительно, взрослые же они как дети, правда, да? Ну, и помните, да, роза, она большая, а шипы маленькие. Вот так и надо вот. Если, не дай бог, вы кому-то сделали замечание, то похвалите всем раз больше. Почаще хвалите друг друга и говорите больше своим близким, какие они хорошие. Даже кошка любит, чтобы ее гладили. Она говорит, перехвалить. Ну, показали бы мне хоть одного перехваленного. Или говорит, когда человек часто причащается, ему может плохо стать. Ну, показали бы мне одного часто причащаемого, поврежденного частым причастием. Какие-то вот такие штуки возникают. Вот те, кто редко причащается, вот это факт. Или не причащается совсем. Поэтому, видите, я как все-таки как врач какие-то вещи оцениваю так вот. И вы включайте голову иногда просто. Вот если вы что-то делаете, и вам хорошо, а вам кто-то скажет, что это плохо, вы не верьте ему. Равно как если вы делаете, и вам плохо, а вам говорят, это хорошо, тоже не верьте. Вот ориентируйтесь на себя, включайте свою духовную интуицию. И учтите, что все ответы на ваши вопросы, они внутри вас есть. Надо искать дорогу туда вот, и там вот вы все узнаете. А священника он может благословить или не благословить. А все перекладывать на священника, но он будет свой опыт на вас проецировать. А в духовной жизни для одного спасительно, для другого губительно. Может получиться совсем не то, что мы хотим. Понимаете, да? О чем я говорю? К людям помягче и поширше на проблемы. Объясните, пожалуйста, как не впасть в руки Бога Живаго. Я вам хочу сказать, что вот при малейшей возможности хватайтесь хотя бы за одну руку Бога Живаго. А если в две впадете, то это уже милость из милости. То есть это самое большое, чтобы можно сделать в жизни, чтобы впасть в его руки, впасть, чтобы вот он вами руководил. Я хочу сказать, что впасть в руки Бога Живаго, это вообще это супер просто. Лучше ничего нельзя и представить. Вот. Это быть орудием в руках Божьих. Ну как не стать орудием в руках Божьих? Ну, просто нарушать все заповеди. Мыслим и не мыслим. Вы не станете орудием в руках Божьих. Свобода воли позволяет человеку. Ну, а чтобы как бы, ну, конкретизировать, начинайте пить запоями. И все будет нормально. Человеку же можно пить? Воля свободна? Можно. И курить, и наркотики принимать. И все можно делать. И не впадете в руки Бога Живаго, но впадете в руки другого, который вот повелитель державы смерти. Поэтому, может быть, неправильный вопрос сформулировали. Можно ли читать Христову молитву за сына? Господи, да. Ну, если вас благословит ваш духовный отец, ну почему нет? Христову молитву вообще хорошо все время читать, если как-то вы научитесь, и лучше бы, чтобы она все время. А самое главное, вы старайтесь о Боге все время думать, даже если не знаете молитву своими словами. Вот идете по улице и благодарите Бога за все. Вот открыли глаза утром, уже благодарите Бога, потому что 3 миллиона человек не открывает глаза, умирает в день, 3 миллиона. Открыли, уже целый день можно радоваться от одного этого. И старайтесь Бога все время помнить, и благодарите. И как только вам хорошо станет, просто вот ходите, спасибо, а будете Христову молитву читать, ну замечательно, почему нет? Можно, конечно, читать молитву, но лучше все-таки благословение, чтобы было. Лучше в духовной жизни прикрываться все-таки всегда благословением. В будние дни на литургии бывает, что батюшка служит, а певчие и прихожане нет. Стоит ли служить литургию, когда нет причастников? Но это уж на усмотрение священника. Дело в том, что пока служится литургия, существует мир. И в этот момент происходит освящение храма, освящение города, освящение территории, ангелы же приходят. Стоит ли нам призывать ангелов и архангелов на храм Божий, на народ Божий, когда народ не собрался? Ну, конечно, стоит, в любом случае. Но если народ собрался, это еще более правильно. Я постарался вас немножко утешить, хотя как-то вы немножко опечалились. «Будьте мудры, как змеи, просты, как голуби», так сказал Господь Бог. И когда он Адаму показывал древо познания добра и зла, он говорит: «Плодов не ешь, ибо в час, который вкусишь, смертью умрешь». Адам был бессмертный, а Господь ему говорит о смерти. Он был безгрешный, в этот момент появилась первая заповедь. Послушаться или не послушаться. Поэтому даже ему нужен был страх. Поэтому, в принципе, мы иногда вынуждены применять в общении с ближними какое-то торможение. Но один только закон. Кнут должен быть в 7 раз меньше пряника. Вы поймите, что человек – существо, человек в высшей степени необъективное, эмоциональное. И мы любим тех, кто нас гладит по головке. И не любим тех, кто нам говорит правду. Поэтому, если вы уж правду сказали, ну, по своей недалекости, то потом гладьте долго по голове, чтобы он, что иначе не будет желания с вами общаться. То есть мы к кому стремимся? Вот когда вам плохо, кому? Кто скажет: бедный, несчастный, сирота. О, ну, сирота, и все, конечно, хорошо быть. То есть, если мы даже вынуждены это делать, то надо сразу как-то вот сильно много хорошего, доброго. Я своего отца Василия вспоминаю. Он вот никогда меня не ругал вообще, никогда, и замечаний не делал. Все время хвалил. Как похвалит иногда, как-то неудобно немножко становится, понимаешь, что что-то как-то, в принципе, незаслуженно. Но хочется же стать лучше от этого. И как, чтобы от отца Василия не огорчать? Вот это и есть, наверное, страх Божий. Отец-то все простит. Но вот чтобы ее не огорчить, того, кто все простит. Вот это и есть любовь, понимаете? Вот надо вот эту штуку как-то попытаться включить. Ну как, понимаете, если мы выросли без любви, и наши дети выросли без любви, то это очень сложно все, вот это вот должно быть всегда, постоянно. Но с другой стороны, лучше поздно, чем никогда. В этом главная проблема. Если есть дух любви, можно все что угодно говорить. И все-таки, как только сомнения, берите притчу о блудном сыне, перечитывайте ее евангельскую. И поставьте себя на это место и проанализируйте с позиции вот этих. Все-таки это, ну, как бы, вот, и будет эталон, на который надо равняться. Ну, большое спасибо, хранит Господь, все, благословите меня на дорогу. Все, спаси Господи, Божье благословение.